настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – обозреватель британского издания «The Economist» Аркадий Островский и украинско-американский политолог и журналист Питер Залмаев. Мы посмотрим, как влияют решения, принимаемые в Европе и США, на ход событий в войне России против Украины и конфронтацию Кремля с Западом.
Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Теперь Европейская комиссия сможет начать готовить технические параметры переговоров, так называемую переговорную рамку. Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если признают, что Украина соответствует всем необходимым требованиям. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предстоящей работе.
Будущими днями.
В ближайшие дни мы вместе с Европейской комиссией официально запустим процесс оценки украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС, процесс скрининга. Мы также готовимся к работе над переговорной рамкой для Украины. Мы ожидаем ее весной. Переговорный процесс будет непростым, но главное, что исторически мы определились. Украина всегда будет частью нашего общего европейского дома.
Нашего спильного европейского дома.
А вот пакет экономической помощи Украине на 50 миллиардов евро заблокировала Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан не поддержал решение Евросоюза. К обсуждению помощи Киеву вернутся в следующем году. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверен, что лидеры ЕС смогут договориться о долгосрочной поддержке Украины.
Что касается денег, я думаю, мы достигли большего, чем я ожидал сегодня утром. Мы договорились с 26 странами. И, учитывая состояние переговоров, я достаточно уверен, что мы сможем добиться прорыва в начале следующего года. Не гарантирую, но настроен довольно оптимистично.
Президент США Джо Байден подписал 12 декабря указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Через два дня Конгресс США одобрил пакет оборонного бюджета на 2024 год, в который заложены 300 миллионов долларов на военную помощь Украине. Но другой законопроект о расходах на безопасность в Конгрессе застрял. Предполагалось выделить на помощь Киеву еще 61 миллиард долларов. После 14 декабря конгрессмены должны были уйти на рождественские каникулы. Но в отличие от Палаты представителей, Сенат их отложил, чтобы продолжить работу над проектом закона. Советник президента Украины по экономике Олег Устенко заявил, что на случай сокращения помощи Запада у Киева есть запасной план.
Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке.
Депутат Верховной Рады Александра Устинова рассказала, что ВСУ готовы к задержке военной помощи Запада и переходу к обороне.
Мы уже готовим фортификационные укрепления. Сейчас три линии. Понимая, что особенно зимой нам придется переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, когда этого было. И мы хорошо понимаем, что даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы.
ВСУ продолжают атаковать беспилотниками российские военные объекты. В районе Морозовска Ростовской области беспилотники ударили по аэродрому. В соцсетях утверждают, что поврежден истребитель-бомбардировщик Су-34. Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах пишут, что это была плановая работа украинской разведки. Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что беспилотники впервые с начала войны атаковали регион. 16 декабря 32 дрона были сбиты над Крымом. В тот же день воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 31 российский дрон «Шахет». В Херсонской области трое человек были ранены. Следующей ночью российские войска выпустили еще 20 беспилотников и одну ракету. ВСУ заявили, что сбили их все, но в Одесской области под обломками погиб один человек.
Ну вот такая картина последних событий. И я рад слышать Аркадия Островского. Ну вот, здравствуйте. Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз. Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус кандидата в Евросоюз. Как вы оцениваете эти решения? Это прежде всего моральная и политическая поддержка Украины как жертвы путинской агрессии?
Ну, я думаю, что это не только моральная поддержка, хотя это, безусловно, важно, имеет огромное символическое значение, но я думаю, что это все-таки понимание, во всяком случае, Евросоюзом и странами, главными тяжеловесами в Евросоюзе, Франции, Германии, я думаю, многими скандинавскими странами, о том, что будущее Евросоюза зависит от Украины, безопасность Евросоюза зависит от Украины в не меньшей степени, чем Украина зависит от Евросоюза. Это не только дань тем стремлениям, с которых началась, собственно, вся эта война в 2013-2014 году, когда украинцы вышли на Майдан под европейскими флагами и свергли правительство Виктора Януковича, который отказался подписывать соглашения, которые приближали бы Украину к Евросоюзу. Это не только дань этим стремлениям, и, собственно, украинцы, конечно, больше всего заслуживают как сказать, это их кредит, то, что Евросоюз проголосовал так, как он решил, так сказать, начать переговоры о вступлении. Но я думаю, как я уже сказал, что это еще и совершенно принципиальный и, в общем, экзистенциальный вопрос для самого Евросоюза. Потому что если Евросоюз не способен мобилизоваться и начать эти переговоры и принять Украину, в конце концов, в члены Евросоюза, то это подрывает вообще ту основу, на которой этот Евросоюз был основан.
Угу. Ну вот есть такой прогноз газеты «Таймс» или издания «Таймс», что Украина не сможет вступить в Евросоюз до 2030 года, а то и дольше. Нужно провести множество реформ. Аркадий, вы согласны с таким прогнозом, в общем, что это надолго все-таки?
Ну, это, безусловно, надолго. Я просто не считаю, что 2030 год это так далеко. На самом деле, в процессе интеграции Украины в Евросоюз. Мне кажется, что здесь очень важен сам процесс этих переговоров, что это не какие-то заявления о намерениях, а что это именно процесс. То есть реформирование Украины, приведение ее институтов в соответствии с европейским институтом, модернизация Украины и надежда на то, что Украина будет в Евросоюзе, не менее важны, чем окончательный результат. Да, потому что отличие Украины в данном случае от России в том, что есть видение будущего, есть понимание, куда Украина хочет идти. А если бы этого сейчас не было, то, конечно, было бы гораздо тяжелее. Это необходимо, это недостаточное, но это необходимое условие для продолжения Украины движения в том направлении, в котором она идет, и необходимое условие для победы Украины. Опять же, недостаточное, но необходимое для победы Украины в этой войне. Потому что победа Украины – это независимая суверенная Украина с развивающейся экономикой, с модернизирующимися институтами. Поэтому и Украина, которая может обезопасить и себя, и страны Евросоюза от дальнейшей агрессии. Поэтому я думаю, что процесс не менее важен в данном случае, чем результат. А то, что это 2030 год, ну, мне не кажется, что это у нас уже кончился практически 23-й. 6 лет, если мы с вами подумаем, что было 6 лет назад, это всего-то 2017 год. Это не так далеко все.
Спасибо. Питер, что вы скажете, что может Украине дать вот этот новый статус? Чем вы, Аркадий, дополните?
Действительно, на данный момент в нем очень глубокая, важная для нас символичность. Это возвращение, это подается в Украине сейчас, это возвращение в семью Европы, европейских народов. Так вот это можно рассматривать для Украины. И да, мы понимаем, что это может занять даже больше 7 лет. Есть достаточно печальный опыт и балканских стран, я имею в виду сейчас Западные Балканы, даже Босния, Герцеговина. И опять-таки есть понятие очереди, и, наверное, будет тоже несправедливо Украине рассчитывать на то, что мы можем подвинуть Боснию и Герцеговину. Тоже щепетильный вопрос. Еще более печальный опыт, разумеется, это опыт Турции, которая уже десятилетиями стоит в этой очереди. И, по сути, ей был дан отворот-поворот, и непонятно вообще, произойдет ли это в отношении Турции. Ну и, вы знаете, очень важным здесь тот момент, что после этого решения Европейскому Союзу просто, что называется, слить Украину. Сейчас, к сожалению, вот настроение в Украине такое, что в преддверии зимы нас сбросили все. То есть, опять-таки, это, конечно же, не так. Но по сравнению с прошлой зимой ситуация, конечно же, поменялась. Очень много неопределенного и в Конгрессе, и что касается помощи им 50+ миллиардов евро от Брюсселя. Но это очень важное решение, потому что, ну, как можно себе представить, да, Европейский Союз, сливающий Украину после того, как он одобрил вообще начало процесса переговоров по членству этой самой страны в этой самой конфедерации. И, разумеется, это также, мне кажется, затачивает вообще и концентрирует, мне кажется, policy makers, то есть представителей Европейского Союза, то есть что касается Венгрии, то есть главного спойлера во всей этой истории, который вот асимметрично использует, собственно, правила, стандарты и нормы Европейского Союза, чтобы, по сути, выполнять функцию троянского коня Владимира Путина внутри как Европейского Союза, так и НАТО. Вот этот обструкционизм Орбана может статься ему очень дорого. И, в частности, уже Financial Times передает, что в Брюсселе задумались о применении, собственно, механизма приостановления права голоса той же Венгрии. Такого еще никогда не было. И, разумеется, говорить об полном исключении Венгрии сейчас очень рано, и, наверное, это не стоит и не будет стоять в повестке дня. Но сейчас есть, я вижу, что назревает политическая воля как-то разобраться с этой ситуацией, потому что все видят, что таким образом подрывается легитимность институтов Европейского Союза. И опять-таки Владимир Путин имеет вот столь важный и действенный инструмент асимметричной войны с Западом посредством вот такого союзника в лице Виктора Орбана.
Аркадий, а может быть, просто-напросто пойдут навстречу господину Орбану? Вот господин канцлер Шольц сказал, что в январе договорятся о макрофинансовой помощи, имеется в виду 50 миллиардов евро для Украины. Ну а Венгрия получит, возможно, я имею в виду такой вариант решения, те деньги, которые были заморожены, 10 миллиардов, она уже, кажется, получает. Там есть еще достаточно существенная сумма.
Ну, возможно, так и произойдет. Вы знаете, мне кажется, что вот две вещи важно понимаете, сказать. Вот первое, что касается того, что говорил Петр сейчас по поводу Турции и действительно бесконечного процесса, который сейчас заморожен, о переговорах. Я думаю, что были проблемы с той и с другой стороны, со стороны Евросоюза и воли Евросоюза. А с другой стороны проблемы в самой Турции относительно прав человека, демократии, открытости и многого чего другого. Так вот, мне кажется, что тут очень много, естественно, зависит, и мы сейчас к этому вернемся еще от самого Евросоюза и от Запада, и дело не в Орбане, честно говоря, или не только в Орбане. Но, конечно, самое главное, и я бы вот хотел это сказать просто до всего остального, что мы будем говорить, что если, мне кажется, что если в Украине, в самой Украине, сохранится единство. А если в Украине
сохранится та свобода, которая в Украине на самом деле есть. А если украинское общество и украинские политики будут проявлять дальше, да, действительно тяжело, особенно когда нет военных побед, но будут проявлять консолидацию всей страны и общества, и единство своих целей, то я думаю, что Владимир Путин проиграет эту войну. Как мы изначально и думали про это, я думаю, что Россия проиграет эту войну. А единственное, что может это помешать, это если будет раскол и начнется некоторый хаос в самой Украине. А я надеюсь, что этого все-таки не произойдет. Я только что вернулся совсем недавно из Киева, и, как всегда, и из Киева, и Запорожья, и, как всегда, ты возвращаешься из Украины гораздо более, как ни странно, в таком оптимистичном настроении. Со стороны все это может иногда выглядеть гораздо более хаотично. Мне кажется, что в Украине понимают, что никакого другого выбора нету.
То есть вы считаете, что политическая система Украины устойчива? Вот она держится на популярности Зеленского, и тот остается таким безальтернативным лидером военного времени?
Ну, пока что, мне кажется, что да. Я считаю, что, как я изначально это говорил и писал, что мне кажется, напряжение, которое естественно всегда между военачальниками и политиками, куда же без него, особенно когда нету военных побед, мне кажется, что это напряжение сейчас стало спадать. Мне кажется, что Зеленский действовал и продолжает действовать в своей политической правильной логике. И Залужный продолжает действовать в своей верной военной логике. Мне кажется, что я надеюсь, да, что украинская даже не политическая система, а украинская политическая система устроена довольно сложно, на самом деле, но что украинское общество и украинские элиты смогут консолидироваться даже в такой тяжелый момент, который сейчас мы проходим. Что касается Виктора Орбана. Мне кажется, что, конечно, Виктор Орбан страшно мешает и процессу переговоров, и выделению денег, но я не считаю, что это главная проблема. Я считаю, что это одна из проблем, но я не считаю, что это главная проблема. Мне кажется, что главная проблема находится в самих странах Евросоюза и, главное, конечно, Соединенных Штатов. Потому что это вообще все не про возможности экономические, которые и не про размер экономики, и даже не про размер военных бюджетов в богатых странах европейских, западных и в Соединенных Штатах. Это вопрос политической воли или вообще воли как таковой. И когда начинают не то что переводить стрелки, начинают винить Владимира Зеленского или Украину в том, что вот у вас не получилось, у Украины не вышло контрнаступление, когда начинаются сливы, когда говорят, а вот Зеленский, может быть, он раньше был, а сейчас что-то он не ту сторону пошел. Мне кажется, что это от лукавого. Мне кажется, что это перекладывание вины. На самом деле главная проблема заключается в проявлении воли самих западных политиков, западных элит, и не нужно сваливать вину и на собственное население. Для меня было совершенно поразительным и остается поразительным, что ни один западный политик не вышел к своей стране, к своим избирателям, к своему парламенту, начиная с 24 февраля 2022 года, и не обратился к своим избирателям со словами о том, что Украина сражается за нашу безопасность, за безопасность Европы, и что мы союзники в этой войне. А Джо Байден обратился к американскому народу только после, в отношении Украины, после атаки Хамаса на Израиль 7 октября. И поэтому, когда западные политики, которые сейчас у власти, конкретные люди, элиты, или оппоненты их в теневых кабинетах и их конкуренты, начинают ссылаться то на Украину, что у нее что-то не получилось, то на собственное население, что население устало. Да нет, население это как раз стран и обеспечило ту поддержку, которую политики потом сделали своей программой после 24 февраля, потому что именно обращение Владимира Зеленского к, собственно, людям в Европе, и именно эти люди, которые выходили на площади, подтолкнули собственных политиков к тому, чтобы оказывалась гораздо более энергичная помощь Украине. Поэтому дело не в людях, которые устали и потеряли интерес. А дело не в Украине, которая продолжает сопротивляться этой агрессии. А понятно, что Украина не хотела этой войны, и люди не хотят войны, и люди не хотят идти умирать и убивать. Но дело в ответственности западных элит. И именно западная элита, точно так же, как и российская элита, несет ответственность за действия Владимира Путина. Не российский весь народ, а элита прежде всего, потому что элита устанавливает нормы поведения. На то она и элита. Вот точно так же и западные политики, мне кажется, сейчас несут прямую ответственность за то, смогут ли они проявить эту волю к сопротивлению или не смогут. Потому что это не вопрос внутренних разборок. Это вопрос того, что если у Запада нет воли к тому, чтобы поддерживать Украину, и Запад устал, то это на самом деле значит, что Запад оказался слабее. И абсолютно неважно, в 27 или в 37 раз больше западная экономика, российской экономики, и насколько больше бюджет Соединенных Штатов военный, если политики и элиты этих стран не готовы, наших стран не готовы поддерживать и становиться союзниками Украины, то это поражение западных элит.
Хорошо. Вы нас немножко напугали. Питер, скажите, вы как видите ситуацию? Достаточно ли масштаб военной помощи был Западной Украине? Выполнялись ли данные ей обещания? Я понимаю, что сейчас определенный сбой произошел, но тем не менее, как вы видите перспективу возможности дальнейшей борьбы Украины за свою независимость?
Все действительно зависит от Вашингтона, и есть небольшая еще надежда, что сенаторы, по крайней мере, смогут утрясти какие-то принципиальные вопросы. Речь идет, разумеется, о компромиссе, что касается закона по иммиграции. И конкретно я сейчас говорю про границу с Мексикой, так называемую стену с Мексикой. И есть хороший сигнал, что сенатор Шумер, его послушались, он инициировал еще дополнительную неделю работы. В то время как Белый дом уже на каникулах и Нижняя палата уже на каникулах, сенаторы остались и пытаются как-то договориться. Дело в том, что тот же Джо Байден сейчас со всех сторон ветры оппозиции, скажем так, и обструкции он ощущает. И, разумеется, это республиканцы используют в качестве вот такого вот шантажа эту историю с нелегальными иммигрантами, зная, что это электорально чувствительная тема для партии демократов, среди которых, разумеется, много выходцев из Латинской Америки, и которые всячески артачатся, не хотят поддерживать эти жесткие требования от демократов. Вот тот же сенатор, если не ошибаюсь, сенатор Падия из конгрессмен Падия из Калифорнии вот заявил, что он его не устраивает вот жесткость этих собственно уступок, которые требуют от демократов-республиканцы. И сейчас также, разумеется, вот усиливается сейчас эта обструкция. Тот же сенатор Берни Сандерс, это либеральный прогрессивист из штата Вермонт, заявил, что он не готов подписать 10 миллионов долларов поддержки Израилю, учитывая, как Израиль ведет сейчас операцию в Газе. Поэтому целый ряд разрешенных вопросов. Республиканцы сейчас буквально в унисон говорят, что они не против помощи Украине, кроме самых таких трампистских элементов партии. Тот же сенатор Грэм, тот же сенатор МакКоннелл, глава республиканцев в Конгрессе Майк Джонсон. Вот утрясем только этот вопрос с иммиграцией и поможем Украине. Есть самый ужасный сценарий, у меня закралось такое подозрение, что, возможно, вот эта трампистская республиканская партия использует всю эту ситуацию с тем, чтобы на самом деле зарубить полностью на корню дальнейшую помощь Украине. И просто используют эту ситуацию с нелегальными мигрантами как повод, не более того. Есть такая версия, это самая ужасная версия. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. И надеюсь, что демократы смогут утрясти этот вопрос с республиканцами, потому что действительно объективно проблема с нелегалами тоже есть. Она ощущается даже в либеральных таких бастионах, как Нью-Йорк, где мои товарищи мне вот рассказывают просто на улицах города, просто визуально намного больше стало людей, которые живут в палатках выходцев из Латинской Америки. Это очень и очень сейчас не нравится многим, и даже демократы многие готовы даже рассмотреть возможность голосовать за республиканцев в следующем году,
ну,
из-за сложившейся
ситуации.
Я думаю,
что как-то этот действительно вопрос будет утрясен. Я хотел еще один вопрос Аркадию задать по поводу санкций. Ну вот, долго блокировалось введение пакета санкций Евросоюза. Теперь, наконец, с Австрией и Райффайзенбанком вопрос решен. Пакет вступает в силу. Санкции будут усилены. Британия тоже, кстати, вводит свои санкции, вот буквально в последние дни, похожие тоже по металлам, алмазам и так далее. На ваш взгляд, эффективна ли западная санкционная политика и не иллюзорны ли расчеты на то, что сокращение доходов российского бюджета изменит какое-то поведение Путина, подорвет возможности вести войну?
Ну, вы знаете, эффективность можно определять, только определив цели, которые перед собой ставят страны, вводящие в санкции. Я думаю, что санкции эффективны, в чем-то эффективны, в чем-то неэффективны. Безусловно, они не привели к... И, наверное, наивно было бы думать, что они приведут к прекращению военных действий, что они... Я думаю, что Владимир Путин... Не думаю, а знаю, что Владимир Путин... все, так сказать, принимал в расчет, и расчеты такие велись, и российская экономика готовилась жить под санкциями, начиная с 2014 года, и выстраивалась система, оборонительная на самом деле финансовая система, такой осажденной крепости. Поэтому действительно санкции не привели к тому, и не могли, наверное, привести к тому финансовому коллапсу, о котором говорилось в самом начале. Понятно, что самое главное – это перекрыть или хотя бы сократить источники финансирования этой войны. И с одной стороны, и перекрыть импорт в Россию технологий и компонентов, которые используются для ведения военных действий. И с тем и с другим есть проблема. Проблема этих было бы... Понятно, что в России было бы, если бы не было санкций, было бы намного хуже. Поэтому тут вопрос в этом смысле не стоит. Не то, что был большой выбор кому-то оставлен. Понятно, что нужно было перекрывать импорт в Россию технологий и компонентов. С источником финансирования сложнее, потому что главным источником российской, одним из главных источников валюты в России является экспорт нефти и газа. Регулировать это очень сложно, потому что нефть – это рыночный продукт. И при повышающихся ценах на нефть, которые мы наблюдали, а сейчас еще в момент конфликта на Ближнем Востоке, конечно, очень трудно устанавливать этот потолок цен. Хотя в последнее время действительно цены несколько снижаются, и есть надежда на увеличение поставок нефти не странами ОПЕК. Был на эту тему хороший доклад в RERASHA, аналитическом центре, совсем недавно. Понятно, что это и есть самое главное, и что без притока нефтяных денег с бюджетом будет у России все сложнее. И так, на самом деле, дисбалансы в экономике видны. Это не значит, что российская экономика может рухнуть завтра. Запас какой-то, безусловно, есть. Есть запас прочности, кстати, и в самой структуре экономики, потому что не только цены на нефть, хотя они очень многое определяют, но и то, что в России сохраняется на самом деле частная экономика, рыночная экономика, да, в таком искаженном виде, но частные компании делают и то, что и всегда делали в России, они пытаются выживать, они пытаются сохранять свой бизнес и адаптироваться к кризису. Это не первый кризис, это не первые проблемы. Поэтому сочетание, с одной стороны, притока капитала с рынка энергетического, с другой стороны, способность российских компаний адаптироваться в сложных условиях, привело к тому, что российская экономика растет очень небольшими темпами, но она растет. Главным, естественно, источником этого роста являются бюджетные деньги, которые, в свою очередь, приходят от продажи нефти и газа. Но структура российской экономики меняется, и этот ресурс не бесконечен. Поэтому война – это долгое, санкции – это очень долгий инструмент. Насколько он эффективен? Ну, он настолько эффективен, насколько меньше стало у России компонентов для производства ракет и дронов. Недостаточно, но лучше, чем ничего, я бы сказал так.
Питер, что вы скажете? Какие санкции нужны Украине, санкции против России?
Ну, действительно, знаете, когда я вижу вот 12-й пакет санкций, который был с треском такие принят после того, как смогли все-таки нейтрализовать обструкцию Австрии, куда входит и запрет на российский экспорт российских алмазов, знаете, это уже вызывает такие грустные насмешки, улыбки в Украине. Никто на самом деле серьезно не относится к этому. Я вам скажу сейчас уже как не теоретик, а как практик, человек, который вот за время этой войны два раза выезжал в Вашингтон и встречался в коридорах Сената и Конгресса именно по теме третьих сторон, которые помогают сейчас России избегать санкций. То есть дело даже не уже стоит вопрос не о том, чтобы принимать дополнительные какие-то санкции, чтобы можно было своим избирателям отчитаться, что вот приняты еще санкции там, на алмазы и на какие-то маргинальные политические персонажи из оккупированных территорий, ДНР, ЛНР и так далее. Разумеется, это уже никого не впечатлит и на ситуацию серьезно не подействует. А вот такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Турция, также, разумеется, страны Залива, Эмираты сейчас, которые помогают всячески России избегать этих санкций, вот это должны быть, эти страны должны быть таргетами санкций, которые бы исходили из Вашингтона по исполнению уже принятых санкций. То есть это решето, которое мы имеем сейчас, вот как выглядит санкционный режим, просто делает невозможным эффективность уже принятых санкций. И справедливости ради, Treasury Department, то есть это министерство, будем так говорить, финансов, да, американское, и уже принимает некоторые меры. Были точечные санкции, принятые против некоторых предприятий в Кыргызстане, но всего этого крайне сейчас недостаточно, и нет просто политической воли, чтобы по-настоящему разобраться с этими спойлерами. И со стороны, я сейчас говорю, Европейского Союза, и со стороны США. Опять-таки, уже не новость ни для кого, как те шахеды, те летающие аппараты, которые убивают украинских граждан, когда они разбираются нашими умельцами на поле боя, там попадаются компоненты западных компаний, в том числе американских, французских. То есть, и всем также известна статистика, что экспорт западной продукции двойного назначения сейчас закупается какими-то ошеломительными, абсолютно ошеломляющими масштабами, такими странами, опять-таки, как Кыргызстан, очень скромный, с небольшой экономикой, небольшим населением, Армения и так далее. То есть это абсолютно ребенку понятно, куда они идут, их конечная, скажем так, цель, их destination, что называется. И вот поэтому сейчас нужно говорить не о дополнительных еще каких-то санкциях, а вот как сделать так, чтобы санкции, которые уже были приняты, работали, чтобы Россия не могла использовать, опять-таки, западную продукцию, чтобы продолжать терроризировать рядовых украинцев.
Спасибо, Питер. Ну что ж, давайте теперь о России. Путин проводит прежний курс, раскручивает свою избирательную кампанию. Вот ее новости, я думаю, мы сейчас посмотрим.
17 декабря съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Выступая на форуме, Путин в очередной раз заявил, что для него главное – защита суверенитета.
Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет.
О независимости России от коллективного Запада Путин заявил и корреспонденту «Россия-1» Павлу Зарубину. Тот взял у него интервью сразу после прямой линии в пятницу. Интервью появилось в эфире 17 декабря, после съезда «Единой России». В нем Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Россия в случае поражения Украины может напасть на страны НАТО.
Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Президент любой крупной страны, натовской страны, тем более единственного хозяина НАТО, а США являются хозяином НАТО, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО.
В очередной раз Путин обвинил Запад в стремлении развалить Россию и сказал, что раньше был очень наивным, в эти планы не верил, но потом буквально на 100% убедился. При этом, как заявил Путин, территориальных претензий у России к странам НАТО нет. Правда, в интервью Путин тут же успел пригрозить Финляндии. По его словам, в НАТО ее Запад буквально затащил.
Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенную насчет воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто.
В мае 2022 года Путин говорил, что вступление Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы для России. О своем намерении баллотироваться в президенты заявила Екатерина Дунцова. Журналистка из Ржева идет на выборы как независимый кандидат. 17 декабря Дунцова провела собрание своей инициативной группы. Сначала в помещении выключили свет, затем туда пришла полиция. Но разгонять встречу не стала. Политические вопросы на собрании решили не обсуждать. Выдвижение Дунцовой состоялось.
Добавлю, что Путин стал первым, кто подал в ЦИК документы на выдвижение в качестве кандидата в президенты. В общем, и тут всех переиграл. Аркадий, что вы думаете об этой президентской кампании Путина? Как вам эта пьеса, игра актеров? Что это, ритуал поддержки войны и военного лидера будет?
Да плохая эта пьеса. Я могу сказать, поскольку я по первому образованию свой вообще историк театра, и даже театральный критик был. Это очень плохая пьеса. Дурная пьеса с плохими актерами. Это очень плохой все спектакль. На самом деле это, к сожалению, не спектакль. Это разложение. Это трагедия для Украины, это трагедия для России. И все это ужасно, на самом деле, тяжко наблюдать. Но возвращаясь к политике, я думаю, что это такой ритуал, конечно, это никак, ну, понятно, что это не выборы. Давайте напомним просто всем, что Владимир Путин не имеет права по законодательству Российской Федерации, по Конституции Российской Федерации выдвигаться в кандидаты на должность президента Российской Федерации, то изменение, которое он внес в Конституцию, является незаконным, поскольку оно нарушило все процедуры и само законодательство о том, как может меняться Конституция. Поэтому Конституция была поменяли незаконно. Владимир Путин не имеет права выдвигаться на эту должность. И я думаю, что большинство, я думаю, что многие страны западные не будут, вне зависимости от того, что, как будет разыгран этот спектакль, не будут признавать легитимность этих выборов. Не надо забывать, что Владимир Путин находится под... что на него выдано, против него выдано обвинение в суде, в международном суде за совершение военных преступлений. Это первое. Что касается, значит, теперь, что касается, собственно, всей этой процедуры, ну, Путин, я думаю, пытается, и Кремль пытается проектировать то, что на самом деле никаких выборов нету. Интересно, что само выдвижение Путина в президенты, не то, что вот этот, значит, съезд ЦК КПСС, в смысле «Единой России», а когда он первый раз об этом сказал, он сказал об этом 8 декабря, на следующий день после того, как Алексей Навальный призвал своих сторонников продолжать борьбу и использовать эти 100 дней перед выборами для того, чтобы показать как бы нелегитимность этой процедуры, Путин это сделал очень так кулуарно, между прочим, и так далее. Я думаю, что в интересах Кремля как раз показывают, что это ритуал, что это процесс, что все решено, что одновременно демобилизовывать как бы электорат, никому приходить не надо, все уже случилось, и как можно больше убирать любую интригу из этих выборов. Мне кажется, они вот будут как-то действовать в этом направлении, поэтому я, конечно, не говорил бы никакой предвыборной там кампании. Это не значит, что сами эти 100 дней, которые остаются до выборов, и сама процедура и переназначение самим себя Владимира Путина президентом не будут иметь каких-то довольно важных, вполне возможно, последствий, потому что ну, опасность такого рода специальных электоральных операций заключается в том, что в какой-то момент действительно людям становится страшно скучно, они понимают, что это все вообще ни про что и ни зачем, а что жизнь становится хуже. Война, как мы видим, в России не популярна, в том смысле, что большинство людей хотят, чтобы она прекратилась. Поэтому я думаю, что все противоречия, которые сейчас эта система будет ретушировать, они остаются, они никуда не деваются, и со временем они будут все больше проявляться.
Питер, как вы воспринимаете вот эту вот суверенную колбасу и доктрину суверенитета? Это претензии на самовластие и на произвол в международных отношениях, на право на агрессию, которое прокламирует таким образом Путин?
Несомненно, знаете, первое, что сразу бросается в уши, это вот ирония судьбы, когда Путин, собственно, получил свой мандат, обещав россиянам как раз колбасу в обмен на политические свободы. То есть вы не лезете в политику, а и будете иметь в холодильнике свою колбасу. Сейчас он говорит, что нет, колбаса нам не нужна, давайте нам величие. Вы знаете, и, собственно, да, мы видим, как Путин сейчас пытается позиционировать Россию как главу лидера глобального юга. И вы слышали, наверное, уже эти заявления о том, что Россия ведет антиколониальную войну со всем засилием американцев, британцев, всего Запада за весь остальной мир, за демократизацию международных отношений. То есть и за право той или иной страны делать у себя все, что хочет. То есть, разумеется, ни о каком праве гражданина речи идти не может. И наоборот, речь идет о праве сильнейшего. То есть право России отвоевать те территории, которые, как Путин считает, Россия утратила в результате распада Советского Союза. Я вот сошлюсь на то, что говорит постоянно в своих блогах известный вам украинский журналист Виталий Портников, который вот ни секунду не сомневается, постоянно об этом говорит, в том, что цель Путина – это восстановление границ 91 года. То есть вопрос, разумеется, остается, насколько Путин готов идти на территорию Балтики, и это может звучать спекулятивно. Опять Путин в очередной раз заявил, что воевать против НАТО он не собирается, Но опять-таки, то же самое он говорил и по поводу сценария вторжения в Украину до 24 февраля. Он говорил теми же словами, собственно. То, поэтому это не должно нас как-то убеждать и успокаивать, в том числе и представителей стран НАТО. И вот не слушайте нас, а послушайте то, что сказал президент Латвии недавно. Он сказал, что целями Путина после, если ему дадут, пройтись по Украине, завоевать Украину, Молдову, а потом Балтийские страны и даже Финляндия. Это сказал президент Латвии. То есть, опять-таки, на ум приходят исторические параллели и политика за замирение с Адольфом Гитлером, вот, когда ему отдали территории, те же судеты чешские, с тем, чтобы вот, успокоить диктатора и умерить как-то его аппетит. Вот Украина — это те же судеты. Нынешние оккупированные территории, вот мы считаем, что это абсолютная параллель с 1939 годом. Что началось после этого, мы уже прекрасно знаем.
Шваркадий, как вы понимаете цели, которые хочет достичь Путин в этой войне? Такое впечатление, что ведь не только они геополитические, как вот сейчас Питер нам объяснял, ведь это и способ удержания власти, бесконечная, так сказать, мобилизация, бесконечная милитаризация и одурманивание людей.
Ну, безусловно, это вещь связанная, и, собственно, эта война, корни этой войны находятся в самой, внутри России. Поскольку понятно, что Украина не угрожала ничем, а России в Украине не было никаких фашистов, и НАТО не угрожало России. Поэтому, конечно, корни этой войны, они внутренние. И это, конечно, про удержание власти. Об этом, в сущности, так было всегда. Ровно про это писал много и посвятил свою жизнь Андрей Дмитриевич Сахаров, создатель термоядерного оружия самого смертоносного, который понимал, что борьба за права человека — это не что-то абстрактное, а это вопрос физической безопасности других стран, потому что страна, которая будет, правители, которые будут держаться за власть и будут вести милитаристскую политику, они в результате нападут, они будут представлять угрозу для внешнего мира и для себя, и для своих собственных граждан. Но вот это, собственно, мы и видим абсолютное доказательство этого тезиса, этой гипотезы сахаровской. Я на самом деле думаю, что цели у Путина две в этой войне, ну, кроме удержания власти, что априори понятно. А цели две. Первая — это даже не оккупировать всю Украину. Я думаю, что он понимает, что у него недостаточно сил для оккупации страны, так как была оккупирована, там, не знаю, Восточная Германия или Чехословакия. Просто Украина — страна даже сейчас уже, после вынужденных переселений, после всего ужаса, все равно страна, я думаю, 30-35 миллионов человек. Поэтому оккупировать ее, я думаю, не представляется возможным. Но разрушить ее максимально, привести ее в состояние хаоса, разрухи, недееспособности, failed state, нанести как можно больше урон по Украине. Это первая цель. Вторая цель, я думаю, это... И я бы серьезно к этому отнесся. Кстати, я отношусь к этому серьезно. Когда Путин говорит, что это война России и Запада, или в его интерпретации Запада и России, конечно, это Россия его и Запада. Я думаю, что это правда. Он воспринимает это как часть глобальной войны своей с Западом. Сколько он положит украинских и русских жизней, совершенно его не волнует, естественно. Но я думаю, что второй целью является единство Запада и подрыв Североатлантического альянса тем или иным способом. Я думаю, что это не про то, что он прям вот пойдет танками через границу с Финляндией и будет воевать с Финляндией, потому что он понимает, что он эту войну проиграет. Но какой-то вариант, где он покажет, что пятая глава НАТО на самом деле недееспособна, и что единство НАТО не работает, оно никогда не было, так сказать, испытано. А вот если его испытать на прочность, то на самом деле никакого единства нет. Не будет Соединенные Штаты воевать за какой-нибудь маленький город в Прибалтике. И, конечно, его надежда на то, что просто саморазрушится Североатлантический альянс. И не только, как бы в данном случае, тут как бы угрозы две. Первая угроза – это то, что в случае избрания Трампа Трамп может вывести Соединенные Штаты из НАТО. Он НАТО не любит, считает, что это пустая трата денег. Америка будет идти в сторону изоляционизма. Европа пусть сама разбирается и так далее. Но на самом деле Трампу даже выходить из НАТО не нужно будет, потому что будет достаточно России напасть на небольшой или устроить что-то в небольшом городе в Латвии, чтобы показать, что никакого единства нет, и Соединенные Штаты не будут вмешиваться в войну за какой-нибудь прибалтийский город. Поэтому, мне кажется, вполне понятно, почему и серьезно, и в этом нет ни преувеличения, когда президент Латвии говорит об опасности для Европы, для Евросоюза, для стран Евросоюза, если у Путина получится в Украине. В этом смысле Украина действительно сопротивляется этой агрессии, которая пойдет дальше, она неиздерживаема. Если невозможно сдержать Россию в Украине, то я сильно сомневаюсь, что можно ее сдержать где бы, так сказать, дальше. А с другой же стороны, и в этом хорошая новость, чтобы совсем уже не заканчивать на пессимистических тонах, я считаю, что устойчивость НАТО, дееспособность НАТО и безопасность Европы в случае победы Украины намного-намного возрастает. Потому что Украина на сегодняшний день самая боеспособная, самая крупная, самая опытная армия в Европе. И вступление в конечном итоге Украины в Евросоюз, и будем надеяться, что вступление Украины в том или ином виде в НАТО, это, конечно, главная будет подпорка НАТО на многие-многие десятилетия.
Но здесь вы действительно с оптимизмом смотрите в будущее. А мы сегодня спросили москвичей о том, что является источником власти в России. Путин утверждает, что народ, так ли это?
Да. Я думаю, народ действительно много решает. Те же
выборы. Свобода слова, как такая присутствует у народа. Народ много куда допускается в плане политики и каких-то иных задачах государства. Также народ сам регулирует экономику в России.
Я считаю, что у нас и власть не принадлежит народу. У нас демократия, но не демократия. Не до демократии. Народ никак не участвует в жизни, получается, государства. Не может корректировать какие-то законы напрямую. То есть референдумы проводятся очень редко. По каким-то насущным вопросам?
Ну, я считаю, что да.
На данный момент нет, скорее всего. Вот. На данный момент источник власти является условный парламент во главе с президентом.
Похоже, что мало что изменится, Аркадий, в России в ближайшее время. Или вы оптимистичны все-таки?
Вы знаете, все навсегда пока не заканчивается. Я считаю, что... Я не буду давать, естественно, никаких прогнозов. Мы этим не занимаемся. Мы только наблюдаем за тем, что можно анализировать, и что можно как-то класть на цифры или хотя бы подтверждать эмпирическими наблюдениями, данными. Еще раз скажу, что мне кажется, что Россия не является стабильной. Этот режим не является стабильным. В основе даже этой войны лежит противоречие. Это противоречие между тем, что эта война называется специальная военная операция, и это на самом деле самая большая война в Европе, которую правительство России не может назвать войной, и которая держится на том, что оно делает вид, что ничего не происходит. Это уже есть противоречие, и поддержание этого баланса между вот этим видом, да, того, что ничего как бы не происходит, все нормально, жизнь вообще становится лучше и веселее, с одной стороны, а с другой стороны, милитаризация экономики и неизбежной в случае нарастания, да, как бы военной составляющей, неизбежная, на мой взгляд, мобилизация в конечном итоге, она будет разрушать это ощущение нормальности. Это противоречие будет все больше вылезать, поэтому я... Что касается народа, вы знаете, я думаю, что народ не знает. Вообще я не очень понимаю, что такое народ, честно говоря, потому что это народ, мы понимаем, есть некая конструкция, созданная в 19 веке. А люди, которые живут в России, безусловно, не испытывают никакой радости по поводу войны, за исключением небольшой
группы. Будем надеяться, что так оно и есть. Время наше, к сожалению, закончилось. Аркадий Островский, Питер Залмаев были сегодня с нами в эфире.